година політики на радіо НВ. Іван Яковина. Світ огляд.
Здравствуйте, дамы и господа, с вами Иван Яковина, это Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых главных и интересных событиях и тенденциях в современном мире. Как правило, мы будем говорить о том, что происходит за пределами Украины. Сегодня я снова общаюсь с вами из собственной квартиры, а не из студии Радио НВ. Передача эта выйдет в записи, поэтому, к сожалению, не смогу я читать ваши сообщения на Viber, но вообще будьте готовы, что в ближайшее время я все-таки надеюсь появиться в студии и получить возможность с вами нормально поговорить. И пообщаться. Надо начать хочу с того, что, знаете, по моим наблюдениям, в этом вирусе есть точно абсолютно что-то коммунистическое, которое вот охватило весь наш мир, да? Ну, во-первых, страна происхождения, Китай, там единственная правящая партия, китайская компартия. Во-вторых, этот коронавирус намного проще подцепить очень богатым людям, то есть где-нибудь на круизном лайнере, где-нибудь под пальмами на шикарном курорте или в очень дорогом отеле, и уж тем более почти невозможно это дело подцепить, по крайней мере, сейчас, где-нибудь в хрущобе в Полтаве, где-нибудь на заводе в Запорожье или, скажем, в каком-нибудь поле под Хмельницким, да? То есть буржуям и капиталистам всех властей, которых так сильно не любил, скажем, Ленин, надо бояться этого вируса особенно сильно. Ну и в-третьих, пандемия, знаете, что сделала? Очень важную вещь, на мой взгляд, она обнулила для самых богатых людей опцию «поеду на лечение за границу». Для состоятельных граждан до смерти боящихся родной медицины теперь открылась прекрасная возможность столкнуться с этой родной медициной лицом к лицу, потому что районные всякие областные инфекционные больницы гостеприимно распахнули свои темные мрачные двери для всяких там хозяев жизни, которые сейчас очень сильно удивятся, когда столкнутся с догнавшей их реальностью, за которую некоторые из них, по крайней мере, несут часто прямую ответственность. Я думаю, что, знаете, тут прям шекспировский уровень восстановления попранной справедливости произойдет в нашем мире. Это вот у меня такое, знаете, вступление, потому что, конечно, сегодняшняя передача в основном будет посвящена коронавирусу и его последствиям. Ну, во-первых, сегодня важная международная новость, пожалуй, это Путин и его обращение к россиянам по поводу коронавируса, потому что, знаете, к своим согражданам обратились уже лидеры всех практически стран мира по поводу вот этой пандемии. Путин был единственным, кто до последнего момента хранил молчание. Итак, главное, что он сказал, во-первых, вся следующая неделя в России объявляется выходной. Путин попросил, знаете, не приказал, не заявил, что вот теперь это закон, да, просто попросил людей сидеть по домам, сказал, что не полагайтесь на русский авось, и сказал, что только сидение по домам поможет избежать быстрого распространения болезни по России. Кроме того, он сказал, что переносит голосование по изменению Конституции, так называемое, конечно, голосование, потому что это фикция, а никакое не голосование, но, в общем, оно переносится с ранее назначенного дня, то есть 22 апреля, на некий неопределенный срок. То есть пока Путин, как видно, сам не понимает, когда вся эта история с пандемией закончится. Платить за вот эту неделю отпусков всей России будет, конечно же, не сам Путин, а российский бизнес. Сейчас, кстати, весь российский Facebook, по крайней мере, та его часть, в которой сидят бизнесмены, конечно, в шоке, потому что они не понимают, где они возьмут столько денег, чтобы заплатить всем своим работникам одновременно за целую неделю простое их предприятие. Правда, государство предоставит небольшую отсрочку бизнесменам по выплате некоторых налогов, а также по выплате некоторых кредитов, но все равно, конечно, там будет мощнейший удар по бизнесу. Кроме того, некоторые налоги, скажем, на выведенный капитал в качестве дивидендов там даже повысят. Ну, еще что интересно. Путин сказал, что мы не можем закрыть границы Российской Федерации, поскольку география этого не позволяет, типа Россия слишком большая. Ну, знаете, я вот на это скажу, но последнее замечу, что Советский Союз был еще больше, а тем не менее границы закрыть это не мешало. Ну, теперь я, давайте позволю себе разобрать немножко по пунктам вот это все, что он объявил. Ну, во-первых, знаете, в российской сейчас политологии даже уже или в журналистике есть такое выражение «хлопок вместо взрыва». Что имеется в виду? Чтобы не нервировать народ, чтобы не пугать народ, Путин хочет показать, что в России все замечательно, ничего не происходит страшного, поэтому там вместо слова «взрыв» употребляют слово «хлопок», если что-то происходит внутри России. То есть, произошел хлопок, 10 зданий уничтожено. Это вот у них называется хлопок газа, например. Да? То есть, вот сейчас хлопок вместо взрыва приобрел вот такие формы, что у нас теперь, знаете, будут каникулы недельные вместо карантина. То есть Путин просто очень не хочет напугать людей вот этим коронавирусом. Он реально очень боится потерять монополию на власть, которая сейчас у него есть в России, монополию на страх, извините, страх. Потому что, знаете, самым страшным в стране в любой может быть только один человек или одна сущность. Вот Путин сейчас там самый страшный, он боится, что если коронавирус станет страшнее, чем Путин, то люди просто перестанут бояться самого Путина и произойдет какая-нибудь революция. В общем, он хочет, чтобы его продолжали бояться сильнее, чем коронавирус, поэтому и говорит, у нас нет, у нас не карантин, у нас будет всего лишь каникулы. Окей, хорошо. Во-вторых, Путин очень хочет всю денежную часть, все вот расходы, связанные с этим карантином неофициальным, все-таки сбросить на бизнес, который он, в общем, ненавидит, потому что Путин не так давно заявил в одном из своих интервью, что весь российский бизнес – это торгаши, это торгаша, с торгашами, дескать, разговор короткий, то есть плохой разговор, все у них надо отобрать и поделить. То есть он хочет, чтобы за все вот эти его непонятные каникулы слэш-карантины платили именно бизнесмены. Бизнесмены сейчас, конечно, придут в ярость от этого, и это, знаете ли, хорошо, потому что это подорвет стабильность российской власти и подорвет доверие к ней со стороны бизнес-сообщества. Это, знаете, само по себе уже неплохо, потому что когда есть вот это доверие, когда бизнесмен доверяет Путину, то у него и ресурсов гораздо больше, самых разных ресурсов. Дальше, следующее. Ситуация в России, судя из этого выступления Путина, все-таки действительно близка к критической, поскольку в противном случае он не стал бы переносить вот это вот голосование по изменению Конституции, которое для него действительно несет принципиальное значение. То есть это супер важная для него вещь. Это то, что позволит ему сохранить себя в качестве президента на неопределенное время вперед. Это во-первых. А во-вторых, сохранить свою жизнь, свое положение. Потому что Путин, как никто другой, понимает, что если он отойдет от власти, перестанет быть президентом в России, то, скорее всего, он тут же потеряет свободу, а, скорее всего, еще и вместе с свободой и жизнь. Да? Поэтому для него вот это голосование 22 апреля было супер важно. Если он его переносит, значит, ситуация действительно очень-очень серьезна с распространением коронавируса в России. Ну, и еще один важный такой момент. Я хочу отметить, границы Путин не закрывает, поскольку хочет создать возможность, точнее сказать, видимость возможности сбежать для своих собственных чиновников за границу. Он понимает, что как только он намекнет на закрытие границ России, как тут же оттуда побегут все, кто только может, потому что будут понимать, что, ого, вот сейчас начинается реальная диктатура с закрытием границ, и в этом смысле все испугаются и побегут прям волной. Поэтому я думаю, что сейчас Путин, конечно, очень боится паники среди населения, и поэтому сказал, что не-не, границы мы закрывать не будем. Ну, а вообще ситуация с коронавирусом в Российской Федерации сейчас явно как-то складывается не очень хорошо, потому что, смотрите, в Путине борются две тенденции. Желание не допустить, это одна тенденция, да, нежелание не допустить коллапса медицинской системы и желание сохранить страх населения и контроль над этим населением. Ну, во-первых, на Путина очень большое впечатление произвело сегодняшнее событие, а именно заражение принца Чарльза коронавирусом. Российский диктатор понял, что вообще никто вот в этих условиях не защищен от коронавируса. Смотрите, даже в такой высокоразвитой стране, как Великобритания, наследник престола где-то ухитрился подцепить эту заразу. То есть, Путин понимает, что он тоже не гарантирует, нет никакой гарантии, что ему никто это дело не занесет. Поэтому, знаете, было видно, как он боится этого заражения, когда пару дней назад посещал больницу коронавирусную в подмосковной коммунарке, это город такой, в американском специальном костюме химзащиты, который называется Ticam 2000C, производится компанией DuPont. Знаете, для Путина, как и для Каддафи до него, и для Януковича, что-то я кашляю много, и для Януковича до него очень остро, просто параноидально остро стоит вопрос физической собственной безопасности. Он за себя страшно боится. То есть, он наконец-то понял, я имею в виду Путин, да, что страх вот этот перед коронавирусом в мире не выдуманный, что все серьезно, и что, кроме того прочего, кроме всего прочего, да, вот эти страхи Путина за себя, за свое здоровье, за свое положение подогревают очень интересные истории, вроде вот недавно из Ставропольской, просто шикарная история. Есть там некая в Ставропольском крае Ирина Санникова, которая до недавнего времени занимала пост главного внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения правительства Ставропольского края. Это женщина по неизвестным мне причинам, вообще, я думаю, по никому неизвестным причинам, решила прокатиться в Испанию в самый разгар эпидемии коронавируса там. В начале марта он туда поехал. Я думаю, что, скорее всего, побудительным мотивом для этого послужили скидки на авиаперелеты и на гостиницы, но это, так сказать, моя догадка. Так вот, эта женщина привезла с собой из Испании, собственно, коронавирус. При этом она никому ничего не сказала. Ходила на работу, на заседание правительства, на конференции по борьбе с коронавирусом она ходила. Она ходила, она читала лекции в местном университете и, естественно, все это время заражала всех других людей привезенным из Испании подарочком, да. Тестов на коронавирус в России практически нет, поэтому никто сейчас не может точно сказать, сколько людей она заразила. Кроме того, в регионах российских зараженных людей особо никто и не считает. Но я думаю, смотрите, против нее все равно завели уголовное дело по статье о халатности. Думаю, что дело в том, что она заразила кого-то из местного начальства, да, из какой-то номенклатуры. Вот если бы она просто гуляла по улицам, по барам, по ресторанам и заражала обычных людей, то всем было бы, в общем, пофигу. Но это Санникова заразила кого-то из местных бонз, да. Ну, Путин, глядя на такие истории, он же наверняка он об этом слышал, знает, да, он понимает, что раздолбайство российского чиновничьего класса, вот это вот самое авось, на которое он предложил не полагаться, обернется ему рано или поздно боком. Какой-нибудь деятель съездит куда-нибудь, или кто-то из детей привезет откуда-нибудь этому деятелю этот самый коронавирус, а потом с докладом он пойдет к Путину и все, прощает, так сказать, счастливая безбедная старость. Я думаю, что, знаете, такому чиновнику, если действительно что-то такое произойдет, можно будет потом впоследствии даже памятник поставить, если российский трон освободится вследствие его халатных действий. Но, в общем, все равно, конечно, Путин очень сильно опасается чего-то такого. И смотрите, есть еще одна проблема. В условиях для России, да, в условиях тотальной коррупции, полнейшей безответственности, особенно со стороны чиновников, начальников, население не верит ни единому слову ни самого Путина, ни его миньонов. Поэтому сделать нормальный карантин, то есть, который все бы соблюдали, просто там невозможно. Если кто-то попытается все-таки ввести такой карантин, то у населения тут же начнется паника. Все побегут покупать еду, чиновники попрячутся по своим дачам и откажутся просто выходить на работу. Все поймут, что ситуация действительно катастрофическая. И знаете, в такой ситуации, когда просто чиновники поубегают, просто начнут саботировать исполнение собственных обязанностей, да, система управления государством в России просто рухнет. Путину не на кого будет положиться, не будет у него инструментов, вот этих рычагов воплощения своей воли в реальность. При этом Россия, знаете ли, не Китай и не Америка, и уж тем более не Европа. Для карантина и серьезных эпидемиологических мер, корона без карантина и без серьезных эпидемиологических мер, коронавирус там будет годами гулять, и просто страна в какой-то момент начнет разваливаться на куски. Будет ситуация там в России, знаете, как в безумном Максе каком-нибудь или еще в какой-нибудь постапокалиптической антиутопии, но только еще с ядерным оружием и с огромными запасами нефти. В общем, в такой ситуации, конечно, Путину никто безопасность гарантировать не сможет. Но вообще, знаете, мне очень нравится мысль Латынина, что в 19 веке Россия с ее тупейшим руководством, без науки развитой, без техники, без современной системы управления, образования, медицины была бы просто захвачена соседними странами. В 20 веке до последнего времени от такого развития ситуации Россию спасало наличие атомного оружия, да, но сейчас ситуация другая, потому что вирус ядерного оружия не боится, он может уничтожить путинскую вот эту бензоколонку изнутри без всякого внешнего вторжения. А чекисты и КГБшники, которые сейчас там у власти, они просто не умеют решать настолько серьезные задачи, да, настолько сложные задачи. Максимум они могут там отжать бизнес, купить, да, купить себе дачу или украсть дачу, виллу, самолет, яхту, там посадить человека, убить человека. Но более сложные задачи они решать не умеют. Поэтому вывести страну из очень сложного кризиса, да, вот, вывести Россию на какую-то траекторию нормального управления и нормального развития им просто не хватит ума. Тем более, что все лучшие врачи, специалисты, управленцы и ученые, да, нужны ученые для борьбы с вирусом, оттуда уже давным-давно уехали. И вы знаете, в этой ситуации, мне кажется, даже у Украины ситуация существенно лучше, потому что Украина может хотя бы положиться на помощь Запада, а России даже этого в ближайшее время не светит. Но и это еще не все, а что еще не все, я расскажу уже в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Иван Яковина. Світ огляд.
Продолжаем разговор. Это Иван Яковида, радио НВ. Говорим о той ситуации, которая сейчас сложилась в связи с эпидемией коронавируса в Российской Федерации. Смотрите, для того, чтобы продавать нефть, людям нужны тоже некоторые навыки и умения. Они, конечно, нужны не настолько большие, как для, скажем, создания вакцины против коронавируса, но все же нужны какие-то знания. И, похоже, с этим даже у Владимира Путина и у его друзей сейчас очень большие проблемы. Ситуация складывается таким образом, что после конфликта с Саудовской Аравией, о котором я рассказывал в прошлой передаче, спрос на российскую нефть в Европе очень быстро падает. Саудиты предлагают нефть более высокого качества, чем российская, и по более низким ценам, да, поэтому российскую нефть просто никто в Европе покупать сейчас не хочет. Из-за этого Путину даже пришлось пойти на уступки ненавистному Александру Лукашенко, белорусскому диктатору. Путин понимает, что иначе просто некому продавать свою нефть будет, да, поэтому Лукашенко сейчас будет получать российскую нефть со скидкой, как он, собственно, и хотел до вот начала вот этого нефтяного конфликта с Российской Федерацией. То есть, выкрутить строптивому батьке руки у Путина не удалось. По информации некоторых российских источников, американцы и саудиты сейчас очень активно работают для того, чтобы воспользоваться вот складывающейся ситуацией и чтобы создать свой собственный нефтяной картель и выпихнуть Россию из этой сферы деятельности вообще. То есть, по сути, это может означать смертельный удар по главной отрасли российской экономики, по добыче и продаже нефти и газа, по тому единственному спасательному кругу, который, в общем-то, сейчас держит российскую экономику на плаву. Путина сейчас, конечно, могло бы спасти быстрое восстановление спроса на нефть в мировом масштабе, а также на повышение цены на эту нефть, да, чтобы опять появилась возможность заполнить какие-то лакуны на европейском рынке, куда еще не успели проникнуть американцы и те же саудиты, ну или вообще арабы из Персидского залива. Однако этого пока нет и в помине. Дело в том, что пандемию коронавируса никто пока не отменял. И, скажем, такие страны, как Испания и Италия, только начали выбираться из этой ямы, избавляться от этой болезни. Но теперь туда же сейчас, в эту ситуацию ужасную, с ростом количества заболевших попали американцы. Кроме того, в других странах Европы, таких как Германия, таких как Великобритания, карантины продолжаются. То есть, практически вся Европа сейчас сидит на карантинах. Автомобилями никто не пользуется, железной дорогой тоже никто не пользуется, потребление нефти энергетиками тоже сократилось, поэтому химическая промышленность не работает. В общем, нефть сейчас, по сути дела, никому не нужна, и поэтому цены на нее так и не растут. Поэтому, смотрите, в России сейчас складывается очень интересная ситуация. Во-первых, эпидемия становится все более жесткой. Введение срочных мер по борьбе с этой эпидемией способно быстро уничтожить экономику и привести к потере управляемости государством. В то же время промедление приведет к дикому распространению болезни, да, к кризису и к распаду, тому же кризису и распаду, но только в некоторой отдаленной среднесрочной перспективе. При этом единственное средство борьбы с паникой и с хаосом, то есть нефтяные доходы, просто исчезли, нечем заливать этот пожар, нету той самой воды, да, нет больше этих доходов нефтяных. Именно поэтому Путин сейчас и не знает, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Вот то самое голосование, от которого в значительной степени зависит его собственная судьба, уже даже не как президента, а просто как человека, как личности. Я вот, например, вообще не уверен, что это голосование состоится. Ну, а решение, знаете, которое выбрал все-таки Путин для этой проблемы, да, оно, так сказать, классическое, в его стиле, он всегда так делает. Он решил, по сути дела, не делать ничего, ограничиться какими-то, знаете, косметическими мерами, то есть не вводить карантин, а просто объявить недельный выходной. Да? То, что этот недельный выходной ударит по российскому бизнесу, который так задыхается, сейчас загибается, это для него значения не имеет, просто он понимает, что если он решится на какой-то решительный, серьезный шаг, то может потерять в этом случае вообще все. И он решил, ага, ну как в своем стиле, давайте мы не будем ничего делать, просто подождем, авось оно само все рассосется. Вот хотя бы говорил, что давайте не полагаться на авось, сам на этот авось полагается. Вы знаете, в прошлом такая тактика много раз спасала, потому что людям надоедало бороться против этой вязкой, неприятной системы машины. Просто иметь дело с Путиным не очень-то приятно. И потом люди просто отступали, не хотели бороться, закрывались, ну, и так далее. Но коронавирус – это не люди. Он не устанет, он не успокоится. Я думаю, он будет продолжать свое шествие по России, захватывая не только целые, там, вырубая целые отрасли экономики, но и главных российских чиновников одного за другим, потому что эти люди не привыкли ни к какой дисциплине, они не собираются подчиняться чьим-то требованиям, особенно каких-то врачей непонятных, да, они сами себе хозяева, и поэтому они абсолютно точно будут один за другим заражаться и в конце концов заразят Владимира Путина. Ну, я, по крайней мере, думаю, что так будет ситуация развиваться. Конечно, я не пророк, могу ошибиться в этом смысле. Но вот в чем точно не ошибусь, так это в том, что коронавирус там в России так просто не уляжется. Уговорить его не получится. Вся эта ситуация будет в России развиваться быстро и в очень неприятном для Владимира Путина направлении и для его режима. Поэтому я абсолютно уверен, что вот текущий год, 20-й, в России будет очень интересным, мягко говоря. Да? И я, конечно, буду очень пристально следить за тем, как там будут развиваться события. Уже в следующей передаче расскажу о том, наверное, как сработал вот этот вот недельный отпуск, объявленный Путиным для всех россиян. Тем временем в Америке борьба с коронавирусом тоже идет, и тоже довольно активно, вернее, как не тоже, а просто намного более активно, чем в России. Хотя американский президент, как и Владимир Путин, тоже переживает, чтобы население не испугалось вируса до смерти и не перестало ходить на работу, просто уничтожив тем самым полностью американскую экономику. Смотрите, Дональд Трамп сначала говорил, что вирус – это просто медийная шумиха, простой фокус, чтобы отвлечь внимание от его выдающихся успехов в области экономики. Потом объявил, что это вообще вирус – это китайское изобретение. И лишь недавно все-таки признал, что угроза вируса, да, и угроза этой пандемии вполне реальная, что бороться с ней все-таки надо. Разные штаты один за другим стали вводить карантины разной степени строгости. А Нью-Йорк, знаете, столица мира, можно сказать, ну, точно финансовая столица США, вышла на первое место в мире по количеству новых заражений и по количеству умерших людей. Губернатор местный, нью-йоркский, штата Нью-Йорк, Эндрю Куомо, знаете, ходит из эфира в эфир американских телеканалов и просто вопиет уже о помощи у федеральной власти. Ну, а те, знаете, отмахиваются от него, потому что, я так понимаю, видят в нем и политического конкурента, и просто человека, с которым у Трампа плохие отношения, откровенно плохие отношения, просто на личном уровне, и поэтому от него отмахиваются. Говорят, ну, типа, Куомо, подожди, скоро все будет, но ничего не приходит. Знаете, вот он приводил пример, что он просит 30 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, а ему дают там 400, да? То есть, он говорит, это что вообще такое? Говорит, это издевательство. В результате Нью-Йорк становится зоной прямо жуткого какого-то бедствия вот этого с точки зрения эпидемиологической ситуации. По числу зараженных и умерших людей американцы, то есть США сейчас выходят вышли уже на третье место после Китая и Италии, сейчас уверенно прямо идут на победу, то есть к первому месту. Я думаю, кстати, в этой ситуации значительная доля как раз вины именно американского президента, который долгое время, 2 месяца, просто абсолютно несерьезно относился к этой проблеме, говорил, что ее вообще, в общем, не существует. Смотрите, из-за того, что там такая сложная ситуация эпидемиологическая, в стране потихоньку начинает закрываться все, да, рестораны, кафе, бары, это понятно, тренажерные залы, авиакомпании, гостиничные комплексы, курорты и т.д. и т.п. Транспортные всякие компании, предприятия общественного транспорта, и, ну, короче, все закрывается, и причем одно тянет за собой другим, потому что люди остаются без денег, им не на что тратить деньги, они экономят, в результате остаются без работы другие бизнесы. Глядя на все это, крупнейшие американские банки, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ну и многие другие, а также финансовые компании, типа там Moody's, например, да, стали выкатывать свои прогнозы на экономическую ситуацию на ближайшее будущее, то есть на второй квартал 2020 года. Так вот, они, в общем, я не буду там цифры по каждому приводить, но в общем они говорят, что падение экономики может достигнуть 20%, а то и 30%. Да, а безработица от 15 до 20%. Я напомню, что в Великую депрессию безработица была вот те самые 20%, о которых сейчас предупреждают банкиры. Но всех переплюнул, знаете, американский экономист Джеймс Буллард, это глава Федерального резервного банка Сент-Луиса, он в своем прогнозе, кстати, уважаемый человек, не какой-то, знаете, там дядя Федя, непонятно откуда. Так вот, он объявил, что падение ВВП в США может составить 50%, то есть половина экономики рухнет, да, а безработица достичь 30%. На рынке фондовом началась тут же паника, индекс Dow Jones упал ниже 19 тысяч. И тут, знаете, в этот момент 19 тысяч пунктов. Трампу стало просто не по себе, потому что все то, что рынок приобрел за 3,5 года его президентства, это 10 тысяч пунктов, да, потому что до начала вот этой паники на биржах индекс Dow Jones был в районе 30 тысяч, да, а сейчас вот упал до 19. То есть все то, что рынок приобрел за президентство Трампа, исчезло, просто погибло, да, и более того, рынок начал проедать уже достижения Барака Обамы, ненавистного Трампа Барака Обамы, Барака Обама, над которым он насмехался и говорил, что Обама ничего не может и не умеет. И видите, получается, для Трампа это просто как личная уже проблема стала. И Трамп в этот момент обратился к народу, и, знаете, суть его речи была примерно такой: «Люди, давайте еще немножко посидим на карантине, а потом перестанем его соблюдать, потому что выходите на работу». И Трамп даже сказал, когда он хочет, чтобы люди вышли на работу. Он сказал, что хотел бы увидеть полностью заполненными американские церкви уже на Пасху. А Пасха, там католическая, естественно, это 19 апреля. И знаете, это уже жест отчаяния, потому что совет выходить всем людям в церкви, прийти всем людям в церкви на 19 апреля, это полностью противоречит всем рекомендациям американских же врачей. Тем не менее, у Трампа нашлись сторонники. Ну, врачи говорят, что, слушайте, это просто будет еще взрыв просто количества заболевших. Да? Но у Трампа нашлись сторонники. Вице-губернатор, например, Техаса, которого зовут Дон Патрик, сказал, что готов пожертвовать собой, он пожилой человек, чтобы его внуки жили хорошо. Но при этом он дал понять, что как бы он не хотел сам один жертвовать собой, он хотел бы, чтобы все американские старики вот так вот и пожертвовали собой ради будущих поколений. Но, знаете, тут есть небольшая разница. Сам этот Патрик, он мультимиллионер, и вот это как раз откачают, найдут ему больницу, и врачей, и аппарат искусственной вентиляции легких, и все, что необходимо. Да? А вот обычным старикам, миллионам просто обычных стариков американских, не хватит многим денег даже на обследование, я уж не говорю про лечение, потому что далеко не все они попадают вот под эту категорию, которые могут бесплатно лечиться, тем более такое страшное заболевание, как этот коронавирус. В общем, Трамп и его друзья, по сути дела, сейчас предлагают отправить на тот свет миллион или даже десятки миллионов людей пожилого возраста, чтобы, собственно, сам Трамп мог переизбраться спокойно на пост президента в 2020 году, ну и главное, чтобы экономика США чувствовала себя нормально. Ну, вы знаете, вот тут у Трампа появились противники даже среди республиканцев, например, известная республиканская конгрессвумен Лиз Чейни, это дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, сказала, что не может быть в Америке нормальная ситуация, когда миллионы людей пожилого возраста умирают от удушья по всей стране. И поэтому, я думаю, никакого снятия карантина к Пасхе в США не будет, поскольку, знаете, это было бы уж слишком, когда самая богатая страна в мире, и в ней там миллионы людей просто умирают от невозможности получить медицинскую помощь. И американцы все-таки сообразили, что надо как-то иначе действовать, выбрали другие меры противодействия болезни. После долгих переговоров Сенат американский решил все-таки выделить деньги как простым людям, обычным американцам, так и малому бизнесу на преодоление последствий вот этой коронавирусной эпидемии. Цена пакета, представьте себе, вдумайтесь, 2 триллиона долларов. Это масштаб проблемы, вы себе представляете, какой просто гигантский. Такого в Америке даже никогда еще не было. Ну и на этих новостях рынок финансовый, рынок фондовый поднялся, приподнялся, даже стал выше 20 тысяч пунктов, то есть с 19 до 20 поднялся, с чем, собственно, американцев поздравляю. Я очень надеюсь, что эти меры сработают, и хорошо сработают, как в противном случае США, весь мир ждет, будет ждать уже просто какая-то ужасная, дикая, а даже не великая, а прям величайшая депрессия, которая, естественно, и нас тоже затронет. Так что американскому Сенату надо сказать большое-пребольшое спасибо за то, что он все-таки сумел разобраться с этой ситуацией и найти более или менее приемлемое решение. О том, что чем Сенат еще отличился, я расскажу уже в следующей передаче. Там тоже суперинтересная история. В следующей части программы, извините.
Иван Яковина. Світ огляд.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. Итак, американский сенат в последние дни оказался в центре внимания местной прессы не только по поводу того, что он спас американскую экономику, ну или, по крайней мере, попытался спасти ее пакетом помощи на 2 триллиона долларов, но и гораздо менее симпатичная история. Итак, местные СМИ выяснили, что сразу несколько членов Верхней палаты парламента американского конгресса, то есть сената, да, решили, знаете ли, нагреть руки на начавшейся в стране пандемии. Особенно там отличился в этом смысле председатель сенатского комитета по разведке, которого зовут Ричард Бёрр. Благодаря своей должности он еще в начале этой всей эпидемии в январе получил секретный доклад ЦРУ о том, как будет развиваться пандемия как во всем мире, так и в самой Америке. И, собственно, он узнал из этого доклада, что ситуация будет развиваться, скорее всего, где-то примерно по сценарию испанки в 1918 году. То есть, огромное количество жертв, полный коллапс экономики и так далее, и так далее. Что сделал бы на его месте нормальный законодатель, да? Ну, честный человек, по крайней мере. Он бы пошел к своим избирателям, сказал: братцы, нам ситуация очень тяжелая, надо готовиться. Закупайте маски, шейте себе костюмы, старайтесь, запасайтесь едой и, в общем, берегите себя, потому что на нас движется очень фиговая эпидемия, и надо бороться, быть готовым к ней заранее. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, он бы, наверное, пошел бы к своим коллегам по Сенату, пошел бы к президенту и сказал: господин президент, у нас назревает огромная ситуация на букву «Ж», да, давайте что-нибудь сделаем в этом смысле, и давайте, ну, по крайней мере, как-нибудь подготовимся к встрече этой эпидемии, чтобы быть во всеоружии, чтобы она ударила по нам не так сильно, как по всем остальным странам. Это теоретически. Что же сделал сам, собственно, Бёрр? Сделал он вот, что он сначала написал статью для сайта Fox News, телекомпании, да, того самого сайта, где сидят, ошиваются все сторонники республиканской партии. В этой колонке он написал, что Америка как никогда хорошо готова к встрече любой эпидемии, любой ерунды, любой противной всякой истории. Поэтому, и, кстати, и в этом основная заслуга, ну, конечно, во-первых, самого Бёрра, а во-вторых, Дональда Трампа. Он сказал, что вот молодцы, мы так подготовились, как никто. А вообще эта эпидемия ничем не угрожает, мы полностью готовы, ничего не бойтесь, дорогие американцы. Дальше. Он провел встречу со своими донорами, то есть с теми людьми, которые давали ему деньги на проведение предвыборной кампании в Сенат. Да? И этим людям он сказал, что грядет очень большая проблема, и готовьтесь, ребята, реагируйте соответствующим образом. Как они могли бы реагировать? Ну, описал, что грозит, да, чем грозит эта эпидемия Америки. И я так понимаю, что эти люди побежали продавать акции и вообще готовиться к тому, что экономика Америки, ну, как минимум, немного пострадает, да, как максимум пострадает сильно. Сам Бёрр тоже себя не забыл. У него состояние примерно 2 миллиона долларов. Почти все эти деньги были вложены в самые разные акции. Так вот, он побежал и в результате 30 транзакций продал практически все свои акции. Причем первым делом он стал продавать акции гостиничных компаний. Как я сказал выше, вот гостиничные компании, всякая сфера туризма оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. То есть, этот мужик просто воспользовался информацией, которую ему предоставили в ЦРУ не для того, чтобы помочь своим согражданам, а для того, чтобы помочь себе и своим донорам. Вот такой вот человек. Знаете, примерно то же самое, как выяснилось чуть позже, сделали еще трое сенаторов, республиканцы Джеймс Инхоф и Келли Лофлер, а также одна демократка Диана Файнштайн, она представляет в Сенате штат Калифорния. Особенно мне понравилось, как поступила Лофлер. У нее муж возглавляет Нью-Йоркскую фондовую биржу. Да? Она вообще довольно богатый человек. Она поступила умнее всех. Она не только продала те акции, которые могли пострадать в результате пандемии, она прикупила те акции тех компаний, которые могли выиграть в цене в результате всей этой истории. В частности, она закупила акции некой IT-компании американской, которая занималась производством программного обеспечения для удаленной работы. Как вы все знаете, вот я сейчас работаю удаленно, да и многие другие люди работают, полпланеты сейчас работает удаленно, и из-за этого акции этой компании взлетели до небес. То есть, Лофлер еще и нажилась на этом нормально. Ну и сейчас в США очень громко звучат призывы всех этих деятелей, всех четверых, гнать вениками просто из Сената, потому что, конечно, поведение не выдерживает никакой критики их. Да? Более того, звучат даже призывы возбудить против них уголовные дела по факту инсайдерской торговли. В Конгрессе, в Нижней Палате, то есть в Палате представителей, зарегистрирован законопроект, запрещающий прямо вообще всем американским депутатам торговать на бирже. Хоть прямо, хоть опосредованно. Но главное все-таки претензии надо понимать к этим людям не уголовного характера, а такого морально-этического. Да? Потому что, слушайте, ну нельзя наживаться на болезни и на смертях тех людей, которые избрали тебя в парламент. Это, знаете ли, совсем некрасиво. Я даже думаю, что для таких стран, как и Россия и Украина, это было бы не слишком хорошо, да? А в США такая история, ну, абсолютно неприемлема и вообще никуда не годится. Я, в общем, даже надеюсь, что... То есть, я рад, что их поймали на этом деле. Я вообще считаю, что хорошо, что Сенат американский очистится от этих очень нехороших людей. Плохих людей, прям скажем. И надеюсь, их хорошенечко накажут за вот эти их фокусы, потому что так быть не должно. Ну и из Сената еще одна противоположность. Это вот мой любимый сенатор Берни Сандерс, который продолжает вести отчаянную борьбу за место кандидата от Демократической партии на выборах президента 2020 года. Вообще говоря, математически, практически шансов у него не осталось. То есть он, в общем, проиграл. Но Берни Сандерс не сдается. Все еще что-то там пытается изобразить. И, знаете, у него, как ни странно, получается, потому что он сейчас создал целую сеть организаций, которые занимаются сбором средств для борьбы с эпидемией коронавируса. Все те деньги, которые они собирают, идут в основном на то, чтобы оказывать помощь малоимущим людям по всей Америке, да, потому что вот сейчас малоимущие многие вообще остались без денег, им просто есть нечего, и вот этим людям, собственно, они помогают. Кроме того, Сандерс выступает чуть ли не каждый день с самыми разными инициативами по облегчению страданий людей, оказавшихся в затруднительном положении. Он, например, предлагает сейчас всем тем людям, кто потерял работу и потерял доход в результате эпидемии коронавируса, он предлагает выплачивать им каждый месяц по $2000 до тех пор, пока не истечет вот этот вот период пандемии, да, пока люди не смогут вернуться к нормальной своей рабочей деятельности. Кроме того, он предложил сделать на это же самое время абсолютно бесплатным медицинское обслуживание всех американцев. Сейчас, естественно, они за это платят, причем немало платят. А кроме того, он предложил избавить всех американцев от студенческих долгов, да, потому что это тоже огромная такая гиря на ноге у многих американцев. И сейчас, оказавшихся без своих привычных доходов, многие люди рискуют оказаться просто в долговой кабале из-за этого дела. И, ну, совсем им плохо будет. То есть, Берни Сандерс все время генерирует какие-то смыслы, и вообще, я так понимаю, что он надеется переломить ход избирательной борьбы, знаете, за счет чего? За счет того, что сейчас практически по всей Америке праймерис, очередные праймерис отменены. Либо отменены, либо перенесены на более поздний срок, когда закончится эпидемия. То есть, он хочет вот за время этой эпидемии показать, какой он замечательный, какой он молодец и хороший, и какой, в общем, никакой его оппонент. Оппонент, как известно, это Джо Байден, который собрал уже значительное количество делегатов на съезд в городе Милуоки, который произойдет в июле, и Джо Байден, в общем, чувствует себя неплохо в том смысле, что его уже все считают, что вот именно он и станет кандидатом на пост президента от демократов. Но Джо Байден в последнее время ведет себя все более и более странно. Он, скажем, абсолютно не появляется на людях. Он закрылся в своем доме в штате Делавэр, откуда он родом, и оборудовал в подвале студию, и из этой студии время от времени выходит в эфир. При этом он градит какой-то непонятный огород, он постоянно кашляет, вытирает себе какие-то сопли, и, в общем, чувствует себя явно не очень. То есть, достаточно посмотреть любое его выступление, чтобы понять, что дед, ну, совсем плох, да, у него явно, как бы, ну, совсем ему нехорошо. Он прям вот, я бы сказал, сдает на глазах, совсем старый, разваливается. Вместо критики, знаете, Дональда Трампа. Дональд Трамп сейчас, кстати, постоянно сидит в телевизоре, предлагает самые разные решения. Вы знаете, он кучу всякой ерунды предлагает. Вот, например, вот то, что там, типа, все старики, ими можно пожертвовать ради экономического благополучия. То есть, ну, сейчас в этой ситуации Байдену, конечно, надо было бы критиковать Трампа с утра до вечера, но Байден вместо этого сидит в этом своем бункере под землей, дрожит за свое здоровье, как я понимаю, и ничего не делает. Какие-то невнятные абсолютно выступления, где он путается в показаниях, не может составить предложение, вообще ведет себя как очень-очень старый человек, которому давно пора, знаете, на покое, но вот внуки хотят поскорее получить его наследство, поэтому изводят его постоянно в какой-то физической и умственной активности. Вместо того, чтобы сидеть около камина и слушать музыку, он вынужден выступать перед этими камерами и нести какую-то ахинею, потому что ничего толкового Джо Байден все равно не говорит. Знаете, он вот благодаря этому, благодаря своим этим выступлениям, всем своим просто внешним видом сейчас воплощает слабость, безволие и отсутствие хоть какого-то понимания вообще, где он и что он. Знаете, Трамп вот очень боялся, что в результате падения экономики, да, в результате того, что индекс Dow Jones обвалился до значения начала президентства Трампа, Джо Байден уложил бы Трампа одной левой, да, просто уничтожил бы его за счет того, что Трамп, ну, ничего, он не смог ничего противопоставить в надвигающейся эпидемии, не смог спасти экономику, а сейчас предлагает пожертвовать всеми стариками ради того, чтобы спасти, собственно, себя самого, то есть Трампа. То есть это вообще позиция, с которой Джо Байден мог бы просто размазать Трампа, вот уничтожить его. Но вместо этого он что-то мямлит в своем этом бункере, трясется и вытирает сопли, и в результате популярность Дональда Трампа, она вот на контрасте с Байденом, достигла уже почти 50% по последним опросам общественного мнения. То есть у Байдена абсолютно никаких шансов нет на победу против Дональда Трампа. Это, конечно, для демократической партии, на демократическую партию надвигается просто катастрофа. Я, кстати, не буду нифига рад тому, что Трамп победит, потому что Трамп, знаете ли, попытается, я абсолютно в этом не сомневаюсь, устроить в Америке некое подобие авторитарного режима, если он сумеет победить вот в результате выборов 2020 года. Поэтому я все-таки надеюсь, что сейчас суметь в самом лучшем виде показать Берни Сандерс, и когда возобновятся праймерис, то он сможет все-таки одолеть Джо Байдена, хотя, конечно, вероятность этого, прямо скажем, надо это признать, почти нулевая, да? Впрочем, есть еще и теоретическая вероятность, что на съезде, собственно, в Милуоке, кандидаты выдвинут не Джо Байдена, а какого-то другого представителя демократической партии, может быть, Сандерса, может, кого-то еще, поскольку, ну, Байден, ну, совсем плохо по медицинским показаниям. Кроме того, вот последнее его интервью с CNN, он там два раза кашлял и вообще чувствовал себя, очевидно, не самым лучшим образом, поэтому бог его знает, что вообще с его здоровьем там творится. Поэтому я считаю, что Сандерс сейчас очень правильно делает, что не выходит из президентской гонки. В конце концов, он может еще оказаться, знаете, победителем из-за того, что второй его конкурент просто выпадет из этой гонки. Ну, и под конец я хочу рассказать историю, которая мне показалась очень интересной и забавной даже, в каком-то степени, и грустное одновременно. В Иране в минувшие выходные отмечали Навруз. Это такой, знаете, Новый год персидский, да, традиция отмечать, которая там сохраняется уже больше 2000 лет со времен Древней Персии, когда на этой территории главенствовал зороастризм. Такая, знаете, древняя магическая религия огнепоклонников. Теперь в наше время иранцы обожают этот праздник. Ну, в общем, этот праздник символизирует собой начало весны, то есть тогда, когда день становится длиннее, чем ночь, а огнепоклонники, они еще и солнцепоклонники. В общем, для зороастрийцев это было важно. И в этот день все иранцы массово по традиции выезжают за город на пикники, и там, помимо всего прочего, так сказать, вдали от полиции и спецслужб позволяют себе прибухнуть, извиняюсь за такое жаргонное выражение, потому что в Иране это, как вы знаете, наверное, запрещено строго, алкоголь нельзя, поэтому вот это чуть ли не единственный день, когда они там позволяют себе этим заняться. Но проблема в том, что и иранское руководство, всегда бы исламское руководство требовало, во-первых, прекратить вот это вот отмечать зороастрийский праздник, а во-вторых, требовало прекратить вот эти возлияния, да. В этом году у них, наконец, появилось хорошее оправдание для того, чтобы этого не делать. Говорят, слушайте, коронавирус, давайте сидите дома. Но иранцев настолько достало все вот этот режим, что в этом году поехало за город даже больше людей, чем осталось в городах. Поэтому, видимо, буквально через 2 недели, когда пройдет инкубационный период, то в Иране новые тысячи, а может и десятки тысяч людей окажутся на больничной койке с коронавирусом. Но я их, конечно, за это не очень одобряю, потому что нехорошо так поступать, лучше бы держали карантин, но, с другой стороны, все-таки, знаете, наверное, действительно сложно жить в таком репрессивном режиме, и они будут лежать по больницам с температурой, но у них останутся какие-то веселые воспоминания о вот этой новогодней вечеринке, которую они провели на природе в компании своих друзей, и хотя бы ощущение внутренней свободы. Ну, в любом случае, я поздравляю всех зороастрийцев, кто меня сейчас слушает, а также огнепоклонников всех, и персов, и медийских магов и так далее, и так далее. Всем желаю, конечно, здоровья и поздравляю вас с Новым годом. На этом у меня сегодня все. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.